Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Москве ограничена подача электричества некоторым организациям. Американские правозащитники оспаривают законность действий правительства по обеспечению безопасности. Евросоюз заморозил часть финансовой помощи палестинцам. Московские энергетики в связи с резким похолоданием в столичном регионе незначительно ограничили подачу электроэнергии. Уведомления получили около 250 организаций в Москве и области. Ограничения затронули, в частности, Московскую фондовую биржу и издательский дом, который выпускает газеты «Ведомости» и «Moscow Times». По прогнозам синоптиков, сильные морозы продержатся до конца недели. В ночь на четверг столбик термометра опустится до минус 36 градусов. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе потребовал от правительства страны выполнения парламентского решения о выводе из Южной Осетии российских миротворцев. С подробностями из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Председатель парламента Нино Бурджанадзе, по сути, предупредила президента и правительство, что законодательный орган будет настаивать на выполнении решения о выводе российских миротворцев из Южной Осетии. Если в ближайшее время будет достигнут прогресс, мы это только приветствуем. Однако, если прогресса в урегулировании конфликта не будет, парламент потребует выполнения решения о выводе российских миротворцев. Председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили даже описал, как будут развиваться события. Немедленно вступит в силу тот пункт нашего постановления, который поручает правительству придать российским войскам соответствующий статус и начать работу по их выводу из Грузии. Государственный министр по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава призывает политиков быть более осмотрительными и не допустить новой войны. Ситуацию в Южной Осетии на 100% контролирует ФСБ России, поэтому мы должны воздержаться от резких движений, чтобы не спровоцировать новую войну. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Адвокаты Валентина Данилова, осужденного на 13 лет за шпионаж в пользу Китая, подали надзорную жалобу в Президиум Верховного Суда России. Защита настаивает на отмене приговора, утверждая, что сведения, в передаче которых был обвинен красноярский ученый, не являлись секретными. Несколько общественных организаций в Красноярском крае распространили во вторник обращение с призывом поддержать Данилова. Одна из целей акции – добиться разрешения Данилову заниматься наукой. Суд в Киеве удовлетворил иск председателя Верховной Рады Владимира Литвина о защите чести и достоинства к экс-майору госохраны Николаю Мельниченко. Поводом для обращения в суд стало заявление Мельниченко о причастности Литвина, бывшего главы президентской администрации, к убийству журналиста Георгия Гангадзе осенью 2000 года. По словам Мельниченко, у Литвина были бытовые мотивы устранения Гангадзе. Суд признал эту информацию несоответствующей действительности и обязал бывшего сотрудника службы безопасности принести Литвину извинения. В Турции число зараженных птичьим гриппом возросло до 21. Опасный вирус обнаружен еще у одного ребенка на северо-востоке страны, где уже умерли четверо заболевших детей. Власти Турции заявляют, что ситуация под контролем, и призывают население не поддаваться панике. Премьер-министр Реджеп Эрдоган сказал:
«На данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения птиц вирусом птичьего гриппа на птицефермах. Вирус распространяется только среди домашней птицы, которая выращивается на воле, и диких птиц, поэтому употребление в пищу яиц и мяса птицы, выращенной на птицеводческих предприятиях, безопасно. Нет никаких оснований для паники»,
говорил глава турецкого правительства. Европейские союзные программы по обеспечению безопасности в стране. В суд обратились Американский союз гражданских свобод и Центр конституционных прав, которые считают, что правительство прибегает к антиконституционным мерам и нарушает право американцев на свободу слова и частную жизнь. Речь идет о программе, которая включает, среди прочего, прослушивание телефонов и контроль за электронной почтой. Президент США Джордж Буш заявляет, что эти меры вполне законны и необходимы для борьбы с терроризмом. Евросоюз заморозил часть финансовой помощи палестинской автономии в связи с неудовлетворительной бюджетной дисциплиной. Об этом сообщила новый глава ведомства ЕС по международным делам Бенито Ферреро-Вальднер.
В ходе своего предвыборного визита в палестинскую автономию госпожа Ферреро-Вальднер сообщила журналистам, что половина ноябрьского транша, 70 миллионов евро, выделенного палестинцам посредством Всемирного банка, заморожена, и что вопрос этот будет пересматриваться. У палестинцев должен быть заслуживающий доверие министр финансов, а также бюджет, за пределы которого выходить нельзя, заявила госпожа Ферреро-Вальднер. Напомню, что министр финансов палестинской автономии Салам Фаяд ушел в отставку в ноябре прошлого года с тем, чтобы баллотироваться в Законодательный совет. Перед уходом Фаяд заявил, что помощь Всемирного банка будет неминуемо сокращена в связи с внеплановым увеличением зарплат палестинскому правительству. Всемирный банк выплатил палестинцам с 2004 года около 230 миллионов евро. Однако, по словам госпожи Феррер-Вальднер, помощь Евросоюза палестинцам не должна быть безоговорочной и бесконтрольной. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Великобритания намерена добиваться дипломатического решения конфликта с Ираном из-за его ядерной программы. В заявлении канцелярии премьер-министра Тони Бляра говорится, что Лондон по-прежнему открыт для переговоров, благодаря которым можно было бы избежать передачи иранского досье в Совет Безопасности ООН. Иран тоже выразил желание продолжать переговоры. Россия и Китай, постоянные члены Совета, против введения санкций в отношении Ирана. ООН временно закрыла представительство своей миссии на юге Пакистана в связи с угрозой безопасности для сотрудников. Как сообщил представитель организации в офис ведомства ООН по делам беженцев в городе Кветта, дважды поступали телефонные звонки с угрозами со стороны Аль-Каиды. Руководство миссии сочло их достаточно серьезными и приняло решение временно приостановить работу. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Москве ограничена подача электричества некоторым организациям. Американские правозащитники оспаривают законность действий правительства по обеспечению безопасности. Евросоюз заморозил часть финансовой помощи палестинцам.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Меры давления на Иран ограничены. Есть ли новые идеи? Годовщина ввода советских войск в Баку. Образ сохраненной истории. Эверест исследования планет. Миссия к Плутону. И атмосфера в школах. Первый этап формирования личности. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Крылатой стала фраза российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Вопрос о санкциях, он как бы ставит телегу впереди лошади. Мы должны прежде всего сделать все возможное, чтобы в рамках МАГАТЭ профессионально на основе инспекций, которые в Иране осуществляются, получить максимум информации, которая позволила бы ответить на те вопросы, которые имелись в отношении прошлой ядерной программы Ирана.
Но если санкции – это телега перед лошадью, то что тогда телега позади лошади? Какие меры давления на Иран в связи с возобновлением Тегераном ядерной программы считать преждевременными, какие своевременными, а какие запоздалыми? Изящный вариант предлагает, например, британская газета «Таймс». С содержанием этой публикации вас познакомит Владимир Ведрашко.
Иран, должно быть, представлял себе, что решение сорвать пломбы с ядерных объектов навсегда закроет дверь для переговоров. Однако все наоборот. Дипломатическая активность после этого лишь возросла. Но Иран правильно подсчитал, что у Запада не так много возможностей применить кнут. Военная акция, как вычислил Иран, в расчет приниматься не может. Его ядерные разработки распределены по 300 объектов. Израиль, который в прошлом прибегал к помощи авиации в случае с ядерными разработками Ирака, на этот раз знает, что любая акция, тайная или открытая, приведет к возмездию. Экономические санкции против Ирана ввести очень сложно. Режим подпирают нефтедоллары, 36 миллиардов прибыли за последний год. По слухам, правительство уже сделало запасы медикаментов и необходимых товаров на случай санкций. Учитывая высокие цены на нефть, некоторые государства наверняка захотят закрыть глаза на санкции. Но есть и другие способы давления, пишет «Таймс». Иран – древняя страна с исключительно гордым народом. Если к нему будут относиться как к парии, это станет для него оскорблением. Санкции против футбольной команды или против участия иранских футболистов в чемпионатах в стране болельщиков будут иметь потрясающий эффект. Запрет на поездки иранских дипломатов подорвет статус страны. Важно показать Ирану, что мир готов действовать. И показать это надо как можно скорее.
С содержанием публикации в британской газете «Таймс» вас познакомил Владимир Ведрашко. Почему действовать надо как можно скорее, почему западные страны так обеспокоены программой Ирана? Приведу фрагмент интервью с послом США в Международном агентстве по атомной энергии МАГАТЭ Грегори Шультом, которое несколько месяцев назад звучало в нашей программе. Иран объясняет свое нежелание раскрывать ядерную программу тем, что, как они полагают, Запад сделал бы все, чтобы не допустить эту страну в клуб государств, обладающих мирным атомом.
Я не воспринимаю этот аргумент. Слишком много вопросов остается без ответа. Например, вопрос о том, почему существует связь между иранской ядерной программой и иранскими военными. Почему Иран не дает возможность МАГАТЭ провести инспекции на военных объектах? Почему до того, как допустить инспекции на военный объект в Лавизане, власти отправили туда бульдозеры, чтобы снять весь верхний слой почвы, чтобы уничтожить даже кусты перед базой до того, как туда войдут инспекторы? Каковы связи Ирана с сетью создателя пакистанской бомбы «Ханом»? Один из самых интересных моментов доклада, который распространил на прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ, состоит в том, что инспекторы МАГАТЭ нашли документ, направленный сетью «Хана» и полученный Ираном. Документ описывает один из этапов обогащения урана – заправку центрифуг. Единственная причина, по которой кто-то может это делать – создание оружейного урана. Как они использовали этот документ? Что они с ним сделали? Почему они раньше не предоставили его МАГАТЭ?
Грегори Шульт, посол США в МАГАТЭ. Вернусь к теме мер, которые можно принять в нынешней ситуации, когда Тегеран не только заявляет, но и действиями доказывает, что намерен развивать ядерные исследования, включая полный цикл обогащения урана. Бывший заместитель генерального директора МАГАТЭ Пьер Голдшмидт призывает международное сообщество вообще пойти дальше, не ограничиваться Ираном. Совет Безопасности ООН должен, по мнению Голдшмидта, принять постоянную резолюцию, которая должна вступать в силу автоматически. Его исследование «Экстренная необходимость укрепить режим нераспространения ядерного оружия» опубликовано на сайте фонда Карнеги. Что Пьер Голдшмидт считает отрицательным в попытках остановить нынешний кризис? Этот вопрос мы задали автору исследования.
Я подверг критике действия международного сообщества, потому что оно не извлекло уроков из опыта Северной Кореи и Ирана за последние 3 года. Очевидно, что в тех случаях, к счастью, пока немногочисленных, когда МАГАТЭ выясняет, что государство не выполняет договор о нераспространении ядерного оружия и свои собственные обязательства, взятые перед МАГАТЭ, должна вступать в силу постоянная резолюция. Не надо принимать резолюции по каждому конкретному случаю. Постоянная резолюция должна автоматически давать большие права МАГАТЭ в проведении инспекций и доступа на объекты. Это первый шаг. Есть еще ряд технических моментов. Надо также поставить вопрос, что в том случае, если государство выходит из договора о нераспространении ядерного оружия, те объекты и материалы, которые находились под контролем МАГАТЭ, остались бы под этим контролем и после выхода из договора. Это можно сделать очень легко, не изобретая никаких новых соглашений и документов. И третье. Когда выясняется, что государство не соблюдает своих обязательств по нераспространению ядерного оружия, что у него есть тайная ядерная программа, как это было в случае с Ираном за последние 2 десятилетия, резолюция Совета Безопасности ООН должна требовать, чтобы это государство заморозило исследования в области обогащения урана на 10 лет. Это позволит международному сообществу восстановить доверие к этому государству, к тому, что его ядерная программа носит мирный характер. Вот коротко, что я предлагаю сделать для того, чтобы избежать кризисов, которые мы наблюдаем в последнее время с 2 этими государствами.
В прошлом году генеральный директор МАГАТЭ Мохаммад Аль-Барадей возродил идею конца 50-х годов создать Центральный банк ядерного топлива. Идею поддержала Россия. Цель банка – дать гарантии всем государствам, развивающим атомную энергетику, что они в любой момент могут по рыночной цене гарантированно приобрести топливо для своих АЭС. Эль-Барадей объясняет это так.
Как только вы создаете гарантированные поставки топлива, вы выбиваете почву из-под аргумента «я хочу создавать собственное топливо», и это на 80% решает проблему. Я бы хотел соединить гарантированные поставки топлива с 10-летним мораторием на любые объекты по обогащению или переработке урана.
США тоже отнеслись к этой идее положительно и пообещали предоставить в банк 17 метрических тонн высокообогащенного урана, из которого можно сделать легко обогащенное топливо. До сих пор единственное предложение помощи Ирану поступило из России. Россия хотела обогащать уран на своей территории. Но на днях глава Совета безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что для любого государства не имеет смысла доверять свою энергетическую безопасность другой стране. Он сослался на газовый кризис между Украиной и Россией. Вопрос Пьеро Голдшмидту. Вы разделяете оптимизм по поводу Центрального топливного банка?
Да, абсолютно. Думаю, понятно, что такая страна, как Иран, у которой на сегодняшний день есть только один поставщик топлива для атомной станции, и это Россия, хочет получить гарантии, что у них будет поддержка, что кто-то предоставит им топливо, если его единственный поставщик по каким-то политическим причинам перестанет выполнять свои обязательства. На этот счет есть масса предложений. Я сам выступал с ними в ноябре прошлого года. Жаль, что дела развиваются так медленно. По-моему, это витает в воздухе и может быть создано в считанные дни, если у поставщиков будет политическая воля предоставить гарантии о поставках топлива. На самом деле, это то же самое, что предоставить экспортные лицензии по очень жестким коммерческим условиям и при условии нераспространения ядерных технологий. Так что да, я думаю, это очень важно, и это надо сделать быстро.
Пьер Голдшмидт, бывший заместитель генерального директора МАГАТЭ. Вероятно, стоит еще добавить, что ядерное топливо довольно дешевое, не занимает много места и его легко складировать. И, может быть, благодаря нынешнему кризису с Ираном, международное сообщество, если оно, конечно, все же создаст топливный банк, раз и навсегда решит проблему с государствами, которые хотят обогащать уран сами. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Трагические события января 90-го года многие наблюдатели называют переломным моментом в истории современного Азербайджана. Войсковая операция «Удар», в результате которой на улицах столицы республики погиб 131 человек, в корне изменила отношение большинства жителей к Баку, к официальной Москве. Советских военнослужащих, осуществивших эту войсковую операцию, и сегодня в Азербайджане называют агрессорами. 26 лет спустя. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
20 января 1990 года в столице Азербайджана, городе Баку, руководство Советского Союза вело чрезвычайное положение. Москва обосновала эту меру массовыми бесчинствами в городе. Изменить ситуацию в Баку, по задумке властей, должны были переброшены из других республик подразделения Советской армии и МВД. С тех пор прошло 16 лет. Все эти годы для жителей Азербайджана 20 января – день национальной скорби. Рассказывают жители Баку.
Больше 130 человек убит. Я ни одному городу, ни в одной стране не желаю. Весь город был в гвоздиках. А где были гвоздики, везде была кровь. Танками ездили на машины, на людей. Мирный город, который живет своей жизнью, и вдруг туда входит войска и начинает стрелять трассирующими пулями, автоматами, без предупреждений.
Я видел, как они начали стрелять. Но у меня 49 лет, я Чернобыль прошел, я Карабахскую войну прошел. Но такой войны, 19 на 20 число, я никогда не забуду. Безоружные люди... С оружием в руках до зубов вооруженные солдаты начали стрелять, так стреляли, что даже не смотрели ни детей, ни стариков.
Когда я отъехал где-то 700 метров, они меня шквально стреляли. В мою машину 43 пули попало. Из этих пуль 3 попало меня сзади через спинку. Ну, попал в больницу, сделали там операцию, ну, восстановили. Ну, этот Бог дал жизни, я сегодня живу.
Убивают людей, и следующий день начинают по телевидению говорить о том, что наркотическими веществами закачанные люди стояли у костров.
Но советское руководство было убеждено в правильности своих действий. В указе Президиума Верховного Совета СССР говорилось.
В связи с резким обострением обстановки в городе Баку, попытками преступных экстремистских сил насильственным путем, организуя массовые беспорядки, отстранить от власти законно действующие государственные органы и в интересах защиты и безопасности граждан, Президиум Верховного Совета СССР, руководствуясь пунктом 14 статьи 119 Конституции СССР, постановляет объявить с 20 января 1990 года чрезвычайное положение в городе Баку.
13 и 14 января в Баку произошли массовые бесчинства в отношении армян. Слово армянскому политику, бывшему советнику президента Армении Араму Саркисяну.
В Факты говорят о том, что через Красноводск люди выезжали в одних халатах и в домашних тапочках. Это были осознанные и организованные действия по выселению, в первую очередь, армян из Баку. И отрицать этот факт – это просто как бы святотатство. Но, с другой стороны, меня больше беспокоит то, что мало того, что они не осознали то, что творили, представители этого народа совершили потом еще другие преступления против армян. События, которые произошли в январе 90-го года, к сожалению, они логичны в том контексте, в котором, так сказать, были Сумгаит, Кировабад. Ставить на одну доску то, что советские войска вошли, и в принципе они входили, потому что надо было кончать этот разбой и насильственное вытеснение народа, оправдывать действия советских войск тем, что они, так сказать, только за этим вышли, я не собираюсь. Это другой вопрос. Но то, что причиной явились погромы армян, это совершенно очевидно.
Говорил бывший советник президента Армении Арам Саркисян. Кандидат исторических наук Исмаил Агатишиев предлагает посмотреть на армяно-азербайджанские взаимоотношения иначе. Он проводит аналогию между так называемой армяно-азербайджанской резнёй 1905-1907 годов и событиями в Сумгаите и Баку в 1988 и 1990 годах. В обоих случаях провокационную роль, по его мнению, сыграли власти в центре.
Первые национальные конфликты между азербайджанцами и армянами, которые произошли в 1905 году и потом в 1918 году, конкретно ясно, что вот за этими событиями стояли тогда, в 1905 году, правительственные силы. И есть такое точка зрения, что те события, которые произошли в Сумгаите и Баку, это тоже было сведомо правительства государственных структур. И это было как раз-таки для того, чтобы можно было чем-то аргументировать, особенно бакинские события, вот войск в Баку. Сами подумайте, почему вот вдруг Баку, который возникла на конце 19 века, в начале 20 века, как промышленный центр, и возникло в основном того, что началось добыча нефти, и со всей страны приехали туда, пришли люди работать. Многонациональный город, в этом городе никаких конфликтов не было. На сегодняшний день в России сколько живут азербайджанцев и армян? Сколько ресторанов армянских, азербайджанских? Если между ними существует естественная такая вражда, наверное, могли бы отравить друг друга и с этим закончили бы. Поэтому я считаю, что здесь связывать вот то, что произошло, скажем, с агрессивным отношением азербайджанцев в отношении армян, это абсолютно неправильно. Это было организовано.
Среди бакинцев распространено мнение, что азербайджанцев и армян в 1990 году столкнули друг с другом советские спецслужбы.
Когда все эти события начались, в толпе, естественно, могли бы участвовать стихийно люди. И этого нельзя отрицать. Но что это было организовано азербайджанским народом? Для этого нужно было организовано какие-то структуры. Это была целенаправленная политика и так далее? Нет, этого не было. Это, может быть, организовано было спецслужбами, и стихийно кем-то было поддержано, может быть. И, естественно, да, убийства были. Сотнями нет, но несколько десятков человек, к огромному сожалению, всех бакинцев, к сожалению, это было, и этого отрицать нельзя. Это провокация чистой воды.
Рассказывал ученый-историк Исмаил Агакишиев. В то время в Азербайджане политический вес набирал Народный фронт, одним из лидеров которого был Абульфас Эльчебей. Рассказывает один из участников общественного движения, житель Баку Асад Асадзаде.
Еще с 15 числа в городе начали строить баррикады, как акции против того, что центральное правительство не вводило войска в городе Баку. Хотя не было никаких постановлений, но однако в эфире и среди народа такой разговор все время обсуждался. Когда представитель центрального комитета и член политбюро по телевидению выступили, сказали, что никаких войск не будут вводиться в город Баку. Все это разговоры. Как-то мы получили немножко успокоение и расслабились.
Однако 20 января 1990 года Асад Асадзаде сам попал под обстрел.
Утром не выдержал и сам поехал в троллейбусный парк. Это был 6:30 утра. Вышел оттуда, направился на улицу Лермонтова. Посмотреть, в каком ситуации вокруг дома правительства. До 20:08 я находился там. Уже успокоились немножко. Уже решили поехать домой. Это же 20 числа, 7:20, я находился на повороте около гаража ЦК, то есть на Потандарском шоссе. увидели, что на подъеме стоит один БТР и один стоит танк. И просили разрешения, чтобы меня пропустили. Они вместо разрешения, чтобы меня пропустили, начали в меня стрелять.
Житель Баку Агакерим Алиев, рискуя своей жизнью, спас соотечественника, участника Великой Отечественной войны.
Я видел около поликлиника, на земле лежит старик, я его хорошо помню, в Чиратае. Он был участником Великой Отечественной войны, который защищал русского народа, также все Советского Союза. Я никак не мог этому солдату подойти. На коленях ему объяснил, что солдат, слушай, он фронтовик, у него в голове находится оскол. Он не видит сейчас ничего, потому что он ползает. Убери, говорит, этого старика отсюда. Я взял его. Когда отошел где-то 10 метров, ну там улица такой узкий, и голос такой слышал. Ты что, ислам хочешь? Вот тебя на ислам. Меня объяснил, говорит, сынок, ты ему не слушай, иди. Я говорю, меня уже поранили. Из 10 метров они даже не могли меня, не знаю, как они меня не убили.
Слово кандидату исторических наук Исмаилу Агакишиеву.
И у меня родственник, двоюродный брат погиб там. 32 пули попали на него. Для убийства человека одна пуля хватило бы. 32 пули. Но с другой стороны прилетел другой брат, двоюродный, на вертолете, который возил туда войска. Наполовину из Украины, мать у него, вертолетчик служил в Афганистане, посадили войска, увезли, носит мою фамилию. Офицер, им сказали, что убивают, режут, надо пойти стрелять их. То есть это была такая трагедия.
Отношение у большинства бакинцев к советской власти, коммунистической партии в те дни кардинально поменялось.
Сразу же после этих событий было, можно сказать, что распущена коммунистическая партия. Люди начали жечь свои партийные билеты. Естественно, уже все советское оказалось им неприемлемым для них, потому что все-таки была кровь. Сломалась вера народа, потому что до последней минуты, секунд народ не верил, что советские войска будут стрелять против своего же собственного народа.
В январе 1990 года одна из достопримечательностей Баку, Нагорный парк, был превращен в мемориальное кладбище. На аллее шахидов были похоронены 126 человек. Среди них не только азербайджанцы, но и русские, татары, грузины. Эта мелодия старинной национальной мугам «Зимин Харе» звучит по всем телевизионным и радиоканалам в Баку раз в году, 20 января. Баку говорят, что в январе 1990 года была уничтожена вера людей в советскую государственность, способность власти защитить своих граждан.
Эти день для меня как и праздник, и день скорби. Мы можем радоваться, что мы завоевали независимость, но нам скорбно, что мы потеряли таких молодых.
Это была очередная провокация советского коммунистического режима. Да, преступники, они должны нести свои наказания, потому что фашистская армия в 1945 году в Нюрнберге они получили свои заслуги. Ну, кремлевские дяди свои они не получили еще до сих пор.
Министр обороны, генерал армии Дмитрий Язов после вражеских событий в Баку, которые имели военное название «Операция «Удар», стал маршалом Советского Союза. Крупные государственные посты в разные годы занимал и другой участник событий, тогдашний председатель Совета Союза Верховного Совета СССР Евгений Примаков. Еще в те годы многие наблюдатели говорили о том, что Москва продемонстрировала в Баку свое намерение решать кавказские проблемы исключительно силовыми способами. Эти высказывания находили свое подтверждение множество раз. Но наиболее очевидны – зимой 1994 года, когда федеральные силы перешли административные границы Чечни с целью наведения конституционного порядка в этой республике. Эта операция не принесла положительного результата Москве по сей день.
Рассказывал Алик Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. В нашей программе лондонский театр «Олд Вик», перспективы и премьеры. Русские европейцы-декабристы. Год еврейской культуры в Праге. Европейский час первый раз в эфире в среду в 9 вечера. Повтор в 2 часа дня в четверг. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин еще 10 января подписал закон об усилении контроля за неправительственными организациями. Известно об этом стало лишь во вторник, когда текст документа опубликовала российская газета. Московские энергетики в связи с резким похолоданием незначительно ограничили сегодня подачу электроэнергии. Ограничения коснулись примерно 250 организаций в Москве и области, но уже сняты. Экс-министр обороны Молдавии и советник главы РАО ЕС России Валерий Посад приговорен судом в Кишиневе к 10 годам заключения. Посад признан виновным в превышении полномочий при заключении ряда сделок в бытность министром. Арбитражный суд Москвы признал недействительным аукцион по продаже дачи «Сосновка-3». Рассмотрение другого иска Росимущества, оспаривающего продажу «Сосновки-1», которую купил Михаил Касьянов, назначено на 2 февраля. В Турции число зараженных птичьим гриппом возросло до 21. Вирус обнаружен еще у одного ребенка на северо-востоке страны, где уже умерли 4 детей. Великобритания намерена добиваться дипломатического решения конфликта с Ираном из-за его ядерной программы. Лондон по-прежнему открыт для переговоров, заявляет канцелярия Тони Блэра. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе потребовал от правительства выполнения парламентского решения о выводе из Южной Осетии российских войск. Адвокаты Валентина Данилова, осужденного на 13 лет за шпионаж в пользу Китая, подали надзорную жалобу в Президиум Верховного Суда России. Защита настаивает на отмене приговора. Две американские правозащитные организации оспаривают законность правительственной программы по обеспечению безопасности. Речь идет о программе, которая включает, среди прочего, прослушивание телефонов и контроль за электронной почтой.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Миссия к Плутону и атмосфера в школах как первый этап формирования личности. На этой неделе к Плутону отправляется американский космический аппарат с романтическим названием «Новые горизонты». Это первый в истории человечества полет к самой далекой планете Солнечной системы, единственной планете, к которой еще не летали космические аппараты. Миссия обойдется в 500 миллионов долларов. Это Эверест в исследовании планет. Мы отправляемся к самой границе Солнечной системы, чтобы исследовать совершенно новый тип объекта, так называемую ледяную планету Карлик, объясняет основной ученый в этой экспедиции Алан Стерн. Впрочем, именно из-за размеров Плутона ученые до сих пор не решили вопрос, а вообще является ли Плутон планетой. Об этом, а также о самых свежих научных результатах в области планетной астрономии рассказывает астрофизик, научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Попов. С ним беседует Александр Сергеев.
Откуда возникли сомнения, что случилось с Плутоном?
Если верхний предел массы для планеты определить достаточно легко, используя физическую аргументацию, есть объекты, где идут термоядерные реакции, есть объекты, где не идут, то определить нижнюю границу того, что такое планета, достаточно трудно. Можно вспомнить замечательный мультфильм старый про удавого слоненка, мартышку и попугая, где они решали вопрос, что такое куча. И у них 10 орехов это было куча, 2 ореха это не куча, а где-то на 5-6 они запнулись. Такая же примерно ситуация с планетами. Легко сказать, что объект с массой Юпитера это планета. С массой 10 масс Юпитера, в общем-то, планета. А с массой 100 масс Юпитера это уже очень маломассивная звезда. Является или планетой объект с массой, скажем, 1/10, несколько сотых от массы Земли, с таким объектом возникают проблемы. Границу между астероидами и планетами провести достаточно трудно. Исторически, поскольку Плутон был единственным объектом, известным в 30-е годы за орбитой Нептуна, то его назвали планетой. Если бы сразу было найдено несколько подобных объектов, а теперь мы знаем, что в принципе это было возможно, может быть, еще с 30-х годов люди не стали бы называть Плутон планетой, и мы жили бы в системе, в которой официально было бы 8 планет.
А сколько сейчас таких объектов уже известно?
Счет идет на многие десятки, их постоянно открывают, существуют кандидаты, хотя, конечно, их число меньше, чем число астероидов, которые в основном находятся между Марсом и Юпитером.
Там, по-моему, уже на десятки тысяч идет. идет счет, да, на большие, уже к сотне идет.
Уже, по-моему, за сотню формально с кандидатами. Ясно, что в будущем для объектов пояса Койпера мы можем выйти на похожее число.
Объекты пояса Койпера. Койпер — это, вообще говорят, очень известный планетолог, планетный астрофизик середины 20 века.
Койпер активно развивал гипотезу о том, что объекты из этого второго пояса могут являться источником короткопериодических комет.
Объекты пояса Койпера еще называют транснептуновые объекты.
Собственно, в последнее время именно название транснептуновые объекты считается самым политкорректным. Мы уходим от названия трансплутоновые объекты, что было популярно в начале, поскольку Плутон теперь является скорее одним из транснептуновых объектов.
Насколько я понимаю, до 2005 года он был самым большим из, а с 2005 года он стал одним из, потому что нашелся объект, который получил обозначение 2003 UB313, и вроде бы по всем измерениям он оказывается крупнее Плутона.
Да, ну в общем уже несколько лет было ясно, что может быть найден объект, сравнимый с Плутоном. И, собственно, миссия New Horizons постулируется уже не как миссия к Плутону, а миссия по изучению транснептуновых объектов. Плутон не является единственной целью этого проекта, хотя является, возможно, самой главной целью.
Вот большое количество довольно крупных объектов на периферии Солнечной системы. Откуда такое множество планетоидов, там, или как их назвать еще, образовалось на достаточно далеких окраинах?
По всей видимости, протопланетный диск Солнечной системы был достаточно большим. Не случайно планеты-гиганты в Солнечной системе находятся от Солнца далеко. Поэтому, в принципе, нет ничего такого уж удивительного в том, что набралось достаточно вещества для образования всех этих объектов. Тем не менее, теория образования Солнечной системы далека от завершения. В последнее время люди начали сталкиваться с серьезными проблемами в объяснении формирования нашей системы. И, по всей видимости, ключ к разгадке образования нашей системы нужно искать, изучая экзопланеты.
Экзопланеты — это как раз планеты у других звезд за пределами Солнечной системы. Есть космология — это теория возникновения и развития всей Вселенной. А есть космогония — такая очень специальная область астрономии, где изучают, как формируются планетные системы. И в этой области у меня всегда было впечатление, что, ну, какое-то все немножко мутное. То есть со времен Канта и Лапласа с их знаменитой небулярной теорией все как будто бы не так уж далеко ушло. Крутился какой-то диск вокруг Солнца, частицы почему-то слипались, хотя вроде бы не клеем же они там помазаны. И постепенно там вот эти самые планетоземали, как их называют, да, такие первичные сгустки вещества, слиплись и образовались такие вот более-менее крупные планеты. И еще какие-то обломки в огромном количестве. Современные данные как-то подтверждают подобные модели?
В принципе, подтверждают. Нет, например, большого сомнения в том, что планеты образовались из некого протопланетного диска, который остался после образования Солнца, который, в свою очередь, образовалось из межзвездного газа и пыли. Тем не менее, с деталями есть много проблем, и есть достаточно существенный прогресс. Например, со времен всесоюзных совещаний по космогонии, когда кипели страсти с привлечением цитат из классиков диалектического материализма, прогресс достаточно существенный, и связано это именно с открытием экзопланет, поскольку все первые десятки открытых экзопланет кардинально отличались от нашей Солнечной системы. Фактически, близнеца Солнечной системы до сих пор не открыта. Хотя связано это с тем, что открыть систему, подобную Солнечной, достаточно трудно. Здесь, может быть, стоит напомнить о том, как открывают экзопланеты. Разглядеть планету рядом с яркой звездой очень нелегко. Ясно, что если во время футбольного матча на установке с прожекторами стоит человек и с помощью зажигалки пытается подать вам какой-то сигнал, то разглядеть его там достаточно трудно. Однако на помощь приходит вот что. Мы говорим, планеты вращаются вокруг Солнца, как будто Солнце остается неподвижным. На самом деле все вращается вокруг центра масс планетной системы. Конечно, Солнце гораздо массивнее остальных членов Солнечной системы, и центр масс находится глубоко внутри Солнца. Тем не менее, с помощью точных измерений можно заметить, что сама звезда немножечко вихляет, крутится вокруг центра масс.
Ну вот Юпитер, он во сколько раз меньше Солнца
примерно
по массе?
Примерно в тысячу.
И значит, Солнце должно смещаться примерно на 1/1000 размера орбиты Юпитера?
Грубо говоря, да. Соответственно, если Юпитер находится ближе, то смещение будет заметнее. Поэтому проще открывать планетные системы, где самые массивные планеты находятся достаточно близко к своей звезде. Таким образом, практически все открытые планетные системы — это так называемые горячие Юпитеры. Это планеты с массой порядка массы Юпитера, обычно больше, хотя есть и планеты с массой порядка массы Сатурна, которые находятся на расстоянии меньшем 1/10 астрономической единицы от своей центральной звезды.
То есть в 10 раз ближе, чем Земля к Солнцу, да?
Да, то есть ближе, чем Меркурий. Естественно, такие планетные системы не похожи на Солнечную систему, это раз. И механизм образования таких систем был совершенно отличен от нашей. У нас-то Юпитер находится далеко от Солнца. И это, конечно, сильнейшим образом стимулировало теоретиков. Оказалось, что они все время, со времен Канта и Лапласа, объясняли один тип планетных систем. И вдруг люди открыли десятки планетных систем совсем другого типа, которые, очевидно, по-другому образовывались.
И вот 2005 год. Насколько я знаю, в области изучения экзопланет были интересные результаты полученные. Ну, по крайней мере, я, например, слышал о том, что открыли планеты в системах двойной и тройной звезды.
Да, и здесь, наверное, особенно интересно открытие белого карлика в системе с планетой. Белый карлик, я напомню, это финальная стадия эволюции звезды типа Солнца. Наше Солнце через несколько миллиардов лет превратится в белого карлика. Но перед этим оно испытает очень интересную метаморфозу. Оно превратится в красного гиганта с гигантским радиусом. Было неочевидно, что планеты легко могут пережить такой процесс. Сейчас мы имеем прямое подтверждение того, что планеты, пусть это и горячий Юпитер, могут пережить появление красного гиганта и его последующее превращение в белый карлик в двойной системе.
Вообще планета может образоваться в системе двойной звезды. Было такое мнение, что наличие второй компоненты в звездной системе просто может нарушить формирование того же протопланетного диска, из которого формируются планеты. И вот сейчас получено подтверждение, что нет, мол, и в таких системах тоже планеты рождаются.
Хотя, конечно, если мы хотим найти планеты с жизнью, что означает планету, на которой долгое время не менялись условия, поскольку важно не только предоставить условия для жизни, но и предоставить их на достаточно долгий срок. Такие условия в двойной системе выполнить несколько сложнее, поскольку орбита планеты может испытывать возмущение.
Что можно сделать для того, чтобы все-таки найти системы, похожие на Солнечную, то есть системы, содержащие планеты, похожие на Землю?
Люди обсуждали несколько разных стратегий поиска планет типа Земли, но похоже, что средствами наземной астрономии эту задачу решить очень сложно, и поэтому будут запущены специальные спутники.
Вот я слышал название Кеплер и Дарвин, да? Когда это примерно все планируется?
Если все будет развиваться по плану, то открытие планетных систем типа Земли – вопрос ближайшего десятилетия.
Есть знаменитая формула Дрейка. Эта формула говорит, сколько цивилизаций может существовать в нашей галактике. Формула, по сути, очень простая. Возьмем количество звезд, умножим на вероятность того, что у звезды есть планеты, умножим на вероятность того, что эти планеты подходящего типа, на вероятность того, что там разовьется жизнь, и так далее, и так далее. В общем, много таких вот множителей, 5 или 6 штук. И до недавнего еще времени ответ на вопрос, какова вероятность, что у звезд есть планеты, ну, на этот вопрос оставалось только развести руками, как и на все остальные члены формулы Дрейка. И вот, кажется, сейчас уже можно говорить о том, что эта вероятность довольно высока.
С другой стороны, если учесть, что формула Дрейка была предложена около 40 лет назад, и на выявление первого коэффициента понадобилось 40 лет, то, соответственно, выявление остальных 5 коэффициентов может потребовать еще 200 лет, поэтому вряд ли вопрос обнаружения внеземной цивилизации – это вопрос ближайшего десятилетия. На мой взгляд, программа по изучению экзопланет или по изучению образования Солнечной системы интересны сами по себе, и вряд ли перспектива поиска внеземных цивилизаций является существенной мотивацией для осуществления этих программ.
С научным сотрудником Государственного астрономического института Сергеем Поповым беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В одном из выпусков программы на прошлой неделе мы говорили о том, с какими финансовыми трудностями, а именно с денежными поборами, сталкиваются родители, когда их дети в школьном возрасте. Сегодня продолжение темы. Ведь именно школьные годы формируют личность, и каковы свойства этой личности, зависит далеко не от одних школьных программ, но и от той атмосферы, которая царит в школе. Я передаю микрофон Татьяне Вольской.
Словосочетание «реформа образования» звучит в России постоянно, но при этом, как правило, имеется в виду содержание учебников, нагрузка, сетка уроков, бесконечное обновление программ по тем или иным предметам, и почти никогда не говорится о психологической атмосфере в классе или школьном коридоре, о том, уважают ли дети своих учителей, боятся ли их, о том, как сами учителя относятся к детям. Между тем, для очень многих детей даже первое знакомство со школой становится довольно серьезной травмой. Вот что вспоминает девятиклассница Оля про свою первую учительницу в первом классе.
2 сентября первого класса она уже нас называла уродами, козлами, собачьими отродьями. Вот собачьи отродья она любила больше всего, всегда. Зато когда приходили родители, она была вся такая вежливая, кричала, как она нас любит, как она просто жить без нас не может. Но как родители уходили, она нам говорила, что наши родители такие же идиоты, как и мы сами, что яблочко от яблони недалеко падает.
Понятно, что Олина мама Анна Сергеевна тоже хорошо запомнила эту учительницу.
Как мне стало известно впоследствии, что классы, которые в первых трех классах вела вот учительница, назовем ее Н, были наиболее неуправляемые, наиболее сложные классы. И никто из учителей, как потом мне вот говорили, в средней школе не хотел их брать, потому что справиться с ребятами было невозможно. А мне больше всего запомнилось, ну, это не вина этой учительницы, а это общая беда всех школ. Как после урока рисования в первом классе на картинке, в которую ребенок, рисуя красками, вкладывает свою душу, отдает учительнице и небрежно ставится тройка, двойка, четверка, пускай пятерка, неважно. Лучшие работы выставлялись на доске, остальные летели на пол и валялись кучей. То есть фактически чувства и душу ребенка кидали на пол.
Такое пренебрежение к детскому творчеству встречается не только в первом классе и не только на уроках рисования, говорит Маша, 10 класс.
Мы с моей подружкой очень много раз придумывали всякие танцы. Каждый Новый год, каждое 8 марта мы выступали, мы делали газеты, мы придумывали всякие стихи. Но ни разу слов одобрения от нашей учительницы мы не слышали.
Ваня недавно закончил школу, но свою первую учительницу помнит хорошо.
В первом классе она кричала нашу учительницу после того, как все, по-моему, плохо что-то написали. Действительно кричала, она вышла из себя, это было видно. Но она была такая очень нервная женщина. Женщина крайне. Она довольно-таки часто выходила из себя, она могла даже заплакать, потому что ее доводили дети, по ее мнению. На самом деле это была, наверное, просто плохая работа.
С выводом Вани согласен доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игорь Добряков.
К сожалению, это связано с непрофессионализмом просто многих учителей. Очень низкий процент из оканчивающих университет имени Герцена учителей идут работать учителями, то есть получают хорошее высшее образование, иногда очень хорошее высшее образование, но некоторые поступают туда, совсем не собираясь стать учителями. Речь о том, что идет девальвация таких профессий, как учитель, врач. В Оренбурге мне показали, там есть такая гимназия, бывшая гимназия, вот историю этой гимназии. Учитель гимназии – это был очень уважаемый человек, которому тут же предоставляло государство жилую площадь, и он был очень завидным женихом. Да, сейчас же это, к сожалению, совсем не так. Поэтому, к сожалению, в школу идут не лучшие. В школу часто попадают те, кто считает себя неудачником или уж совсем подвижники. Но таких мало. А вот о том, что существуют болезни школьной дезадаптации, о том, что иногда учителя ведут себя просто непрофессионально, не присоединяются к детям, это страшная беда.
Многие согласны с тем, что трудно заставить учителей не то что быть гениями педагогики, а хотя бы просто вести себя корректно, если они совсем не дорожат своим местом. Поразительно, что некоторые учителя не стесняются объяснять это своим ученикам прямым текстом. Говорит Оля.
В прошлом году была учительница по биологии. Ей что-то не понравилось девочке или в ее поведении. Она схватила, свернула девочку с лестницы, та сломала руку. Мало того, эта женщина, когда мы приходили на урок, она нас сажала и говорила: «Я вас учить не обязана, у меня муж хорошо зарабатывает. Сначала я хотела научить детей хорошему, но потом поняла, что это не получится». Каждый урок она нам это сообщала.
Положим, это можно отнести к индивидуальным качествам данной учительницы. Но есть система, которая присутствует. Существует в каждой школе и очень травмирует детей, считает Игорь Добряков.
Когда дети поступают в школу и образуется живой детский коллектив, очень сложные связи. Определяются лидеры, неформальные лидеры, отвергаемые, болото, ребята начинают дружить. Все это требует определенного времени. К 3 годам эти связи возникают, этот коллектив начинает жить, работать, и он может быть либо здоровым, либо может болеть, и тогда его надо лечить, но его просто убивают. В третьем классе всех детей начинают делить на тех, кто идет в классы более успевающие, менее успевающие и совсем менее успевающие. Стараются называть это мягко, но это все, в общем, маскировка такая.
Это называют гимназическим классом, там, АБВ.
И так и ребята и знают некоторые, что это класс дураков, хотя это совсем не так, да. Вроде бы это связано с тем, что учителя должны более дифференцированно подходить к этим ученикам, давать более сложные или менее сложные программы, но на самом деле это не достигает своей цели. В каждом классе должны быть все, потому что просто нарушается закон, а закон такой, что какую бы мы группу ни возьмем, все равно в этом группе будут более успевающие, менее успевающие. И вот в самом, например, выдающемся классе, да, вот выбрали, самые сливки сняли, все равно там оказывается более успевающие, менее успевающие. И там возникает очень часто нездоровый азарт, конкуренция, очень часто это связано с травмами психическими детей. Я всегда считался успевающим, а вдруг в этот класс я пришел и получаю оценки поменьше. Ну и, конечно же, очень страдают дети, которые оказываются в классе неуспевающими, совсем не талантливые дети, а может быть учащиеся неровно, там, с каким-нибудь неравномерным интеллектом, и к ним нужен действительно подход. Но, как правило, к сожалению, получается так, что учителя машут на этот класс рукой, занимаются с ними меньше. Таким образом, уже вот на этом уровне, вот в этом возрасте дети разделяются на тех, кто вроде бы должны учиться и получать дальше образование, и тех, на которых махнули рукой, это очень плохо.
Этих детей просто лишают шансов.
Получается так, да.
А разве мы не знаем, разве мы не помним с вами, Игорь Валерьевич, вот когда мы учились в школе, двоечники, вот особенно мальчишки, которые в первых классах вообще непонятно, как они там учились, а к девятому, десятому вдруг по точным наукам они старательным девочкам давали 100 очков вперед.
Совершенно правильно. Вы как раз затронули очень правильный вопрос. Вот гендерный. Девочки учатся значительно лучше. Но это не значит, что они становятся потом более креативными. И большинство учителей тоже понимают, что это неверно. Но сдвинуть это вот никак не удается. Еще одна беда современного образования, на мой взгляд, это некоторые частные школы, я не говорю все, в которых дети получают хорошие оценки, потому что родители платят большие деньги. Этих учеников страшно потерять и страшно вызвать неудовольствие клиентов. И у меня было несколько таких ребят, которые в частной школе были отличниками. Когда они переходят в обычную массовую школу, они там еле-еле начинают учиться на тройке. Но иногда родители устраивают это, потому что и образование сейчас высшее, тоже платное. И кто там учится на платном образовании, если может каждый экзамен покупать?
Деление классов в российской школе происходит не только на раннем этапе. Как это было в 6 классе у дочки Маши, вспоминает ее мама Елена Олеговна.
На меня совершенно поразительное впечатление произвело то, что мой жизнерадостный, абсолютно счастливый ребенок при распределении в разные классы, гуманитарный, биологический и математический, распределение осуществлялось прилюдно при классе, при сборе всех учителей. Каждый ученик вставал, обсуждался, причем обсуждался жестко, унизительно, то есть это бичевание было такое прилюдное какое-то. И когда Маша, у которой единственная тройка была, математик сразу резко отказал, но туда никто и не стремился, а учительница биологии встала и сказала: если хоть один из учителей скажет хоть что-нибудь хорошее об этом ребенке, тогда я возьму ее. Для Маши это был просто шок. Ребенок, которому кажется, что весь мир к нему относится прекрасно, и вдруг такое услышит. Ну как после этого можно переступать порог школы?
Аня учится в 11 классе, но первые 2 года она провела в вальдорфской школе, где малышей учат писать несколько необычным способом.
Мы в вальдорфской школе писали в таких больших тетрадках и такими толстыми карандашами, а тетрадки были без линеек. И вот я пришла в обычную школу.
То есть ты еще ручки в руках не держала?
Нет, ручки в руках не держала, а красной строке никогда в жизни не слышала. О том, что надо писать число не как тебе хочется, я тоже услышала первый раз. Но мы писали диктант. Я впала в панику, когда мне сказали: отступили красную строку, написали число. Но это я еще вынесла, я посмотрела у соседа. Но когда мне сказали про линейки, про косые, про прямые, про кривые, я сказала: вы знаете, у нас вот в школе тут линеек не было. Потому что мне сказали: да ты врешь. Я так и обалдела. У меня был так поселен совершенно иное представление об окружающем мире и о себе в нем. А тут мне сказали: ты врешь. Истерика была, да, была.
Почему все-таки в российских школах к детям относятся так, мягко говоря, небережно? Игорь Добряков.
Очень часто у учителей происходит то же, что у непрофессиональных психологов, у врачей. Учитель обвешивает бедного ученика своими проблемами. Учитель мало зарабатывает, у учителя неприятности в личной жизни. И он таким образом бессознательно начинает компенсировать все вот эти свои проблемы, решать за счет своих учеников, чувствует себя властелином, да, навластвоваться в сласть, кого-то унизить, кого-то оскорбить, потому что добрый человек, счастливый человек, он же не агрессивный человек, он же не будет никого обижать, никого мучить, он будет принимать детей, дети будут принимать его, и атмосфера будет совсем другая эмоциональная.
А какая атмосфера царит в чешских школах? Об этом наш корреспондент из Праге Владимир Ведрашко.
Школьное обучение в Чехии, естественно, впитало в себя и темперамент, и нравы чехов. Здесь, куда ни войдешь, в библиотеку, гостиницу, кафе или детский сад, повсюду царит атмосфера, противоположная строгости, многозначительной важности. И сколько раз, проходя по пути на работу мимо школьных заведений, я замечал совершенно очевидную расслабленность детей во время школьных перемен. Ученический настрой в начальной и средней школе одинаков. Дети не стремятся вырваться в отличники. Общий ориентир – учиться понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Учительская философия проста. Кому хочется стать, например, выдающимся ученым, тот будет самостоятельно ходить в специальные кружки или заниматься с домашними преподавателями. В Чехии все, что индивидуально, все, что направлено на одного конкретного ребенка, это, как правило, и интересно, и увлекательно, и изобретательно. Здесь любят и ценят таланты, здесь их выращивают, если таланты сами хотят расти. Но большинство — середнячки. Поэтому закономерно, что когда наступает пора экзаменов, дети и родители вдруг вступают в период чрезвычайного стресса. Они обнаруживают, что для экзамена нужны хоть какие-то знания. И тогда школа идет навстречу детям и предлагает им дополнительные занятия. Только не в привычное для российских школ послеобеденное время, а наоборот, перед уроками, в 7 часов утра. Разделяют ли в чешских школах учеников на классы, скажем, сильный класс и более слабый класс? Как правило, нет. Дети учатся в одном классе, и те, что очень способны, и те, что менее способны. Поэтому, кстати, иногда родители сетуют, что не отстающие тянутся за отличниками, а наоборот, отличники вынуждены, плестись, замедлять свой темп, не имея возможности оторваться от основной массы. Ну и, конечно, для чешских школ всегда было проблемой совместное обучение с иностранцами или совместное обучение с детьми из цыганских семей. Тут, бывает, возникает и отчуждение между детьми, и определенное неприятие, но масштабы этих явлений незначительны и становятся объектом внимания газет и телевидения. В создании школьной атмосферы и нормальных условий обучения большое значение имеет слово «директора». Какие правила он установит в школе, так оно и будет. И никакой совместной работы с родителями, писем в дневниках с восклицательными знаками напротив плохой отметки или, наоборот, замечаний об особых успехах. Родители редко ходят в школу. Одна мама из русских эмигрантов, у нее трое детей обучаются на разных ступенях чешской системы образования, сказала мне буквально следующее. «Чешская школа – это песнь среднему классу, как, собственно, и все чешское общество. И петь эту песню гораздо приятнее, чем выдувать гимны, соревноваться на олимпиадах, стремиться к освоению безбрежного океана знаний», сказала русская мама в Чехии.
О чешских школах рассказывал Владимир Ведрашко из Праги.
Рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».